Здравствуйте, друзья. 15:00 в Москве. Меня зовут Евгения Родионова. Это канал «Живой гвоздь». За режиссерским пультом сегодня Андрей Меликов и персонально ваш юрист-международник, научный сотрудник Кёльнского университета Глеб Богуш. Глеб, здравствуйте.
Здравствуйте.
Глеб, начать хотел с актуального. Новость вот ближайшего часа. Международный уголовный суд выдал ордеры на арест Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. И вот тут указано, что, значит, они несут ответственность по версии МУС по трем статьям. Это нанесение ударов по гражданским объектам, чрезмерный случайный вред гражданскому населению и преступление против человечности. Вот такой вердикт. Как можно прокомментировать это решение? Что сейчас грозит Сергею Шойгу, Валерию Герасимову? Здесь просто еще указано, что досудебная палата МУС выдала ордер. Есть какая-то разница, досудебная или это просто название, оно стандартное для всех решений?
Нет, это обычная ситуация, когда это, собственно говоря, орган, который выдает все ордеры на арест. Палата предварительного производства досудебного, потому что суд может в Международном уголовном суде, судебный процесс проходит только с участием обвиняемых. То есть все остальные процедуры, включая выдачу ордеров на арест, это занимается, соответственно, палата. А на самом деле ничего здесь нового нет, это такая же процедура, которая уже дважды была именно в расследовании ситуации в Украине. Были сначала в марте 2023 года выданы ордеры на арест Владимира Путина и Марии Львовой Беловой, потом двух генералов, одного от генерала, другого адмирала. И сейчас в отношении Шойгу и Герасимова это на самом деле, в принципе, тот же, скажем так, набор обстоятельств. Да? Это прежде всего атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Ну и некоторые другие эпизоды, которых достаточно много, которые свидетельствуют, и судьи пришли к выводу, что эти доказательства убедительны, по крайней мере, на этом этапе, о том, что эти атаки носили умышленный характер. И даже там, где атаковались, это вот второе обвинение, когда атаки предположительно имели целью военные объекты, вред, который был причинен гражданским лицам и гражданским объектам, он не пропорционален, явно избыточный, и это тоже военное преступление. В целом эти обвинения, они сходны с теми, которые предъявлялись подчиненным Шойгу и Герасимова вот во второй, так сказать, порции. Что важно отметить, что эти ордеры не публичные. То есть о них объявлено, но сами эти ордеры, так же, как и четыре других, никто не видел и непонятно, когда увидит. Как сами ордеры, так и решение судей. Поэтому здесь комментировать можно, но все эти комментарии, они, скажем так, предположительны, потому что юристы, ну, без судебных решений, без конкретных текстов, судебных актов, нам довольно сложно, все, что мы говорим, это, ну, такие, как бы, не совсем, не всегда догадки, но это часто предположение о том, что может быть внутри.
Да.
Что мы знаем про прокурора и про те доказательства, которые судьям он представляет, что это человек крайне осторожный, я бы сказал, даже в какой-то степени перфекционист, и сомнений лично у меня в отношении доказательств, по крайней мере, на этой стадии, у меня лично их нет.
Да, тут как раз указано, что содержание ордеров засекречено в целях защиты свидетелей. А так часто бывает? Это частая практика?
Я бы сказал, что это стандартная практика.
Угу.
Единственное, что происходит на самом деле в этой стандартной практике, это то, что об этих ордерах вообще никто не знает. Здесь же такой гибридный вариант. То есть ордеры засекречены, их содержание засекречено, да, тексты засекречены, но о них, тем не менее, объявляется. И вот это действительно такая новая, ну, скажем так, ноу-хау, которая вот раньше не присутствовала. Потому что в целом идея понятна. Если подозреваемые, особенно высокопоставленные подозреваемые, знают об ордерах, они могут, условно говоря, скрываться, оказывать всяческое противодействие. Вот российские, например, власти объявили ни много ни мало в розыск прокурора и судей, в том числе тех, которые вот в этой палате находятся, включая ее вот председателя. и прокурора самого Международного уголовного суда. То есть начали уголовное расследование. Вот. И такого рода возможностей у властей, особенно у таких влиятельных лиц, довольно много. И поэтому стандартный момент какой? Что об этом ордере нам становится известно тогда, когда человека задерживают, доставляют в суд иногда даже. Вот. Но в этой ситуации здесь понятен мотив. Я не говорю, что я с этим согласен, просто понятна логика. Да? То есть... безопасность свидетелей, ну не только, да, вообще презервация доказательств, сохранение доказательств. Это возможность, условно говоря, не выдавать все вот эти секреты, которые на данный момент, возможно, там имеются. Но вместе с тем, как говорится, дать понять, что не просто за этим всем следят, не просто материалы собираются, а есть конкретные обвинения в отношении конкретных лиц. Это действительно публично довольно важно, и я считаю, что было бы неплохо на каком-то этапе все-таки хотя бы один из ордеров, возможно, первый из них, рассекретить. Mm-hmm. И дать, вот когда вам говорят, что там суд такой-сякой, да, и так далее, посмотри, почитать, да, что там написано. И очень многими... очень многие зарубежные, например, лидеры, пусть почитают. Вот я считаю, что так.
Да, Глеб, переходя к другой громкой теме сегодняшнего дня, основатель Wikileaks Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании. Для наших зрителей, вот я надеюсь, что наш режиссер сейчас покажет видео, как он выходил на свободу. Он провел в тюрьме 1901 день и заключил сделку с прокуратурой Соединенных Штатов, частично признал вину по одному из 18 пунктов обвинения. И вот сейчас как раз его повезло. Сначала на территории Соединенных Штатов для того, чтобы судья одобрила это соглашение между Ассанжем, между прокуратурой Соединенных Штатов. И тогда он будет полностью освобожден и уедет в Австралию, но как обещают. Как в целом вы можете прокомментировать это дело? Некоторые правозащитники пишут, что гуманизм победил. Ведь в это дело было замешано несколько стран. То есть это не только Соединенные Штаты, это и Великобритания, Швеция, Эквадор, Австралия. И Ассанжу грозило до 175 лет тюрьмы в Америке.
Ну, действительно необычная такая схема. Сейчас он, я так понимаю, вот эти даже слушания будут проходить на острове, который вот американский остров, но он очень близко находится, ну, самая ближайшая, скажем так, возможность, самый близкий суд к Австралии, к родине Ассанжа, куда он, собственно, и направится потом. И... Ну, это определенная такая вот фиктивность в этом есть, да, сделка, условия этой сделки, то есть он будет на самом деле приговорен, не просто он будет там признается во всем, но ему будет вынесено наказание, но оно будет, условно говоря, погашено, да, вот с учетом того срока, который, точнее, периода времени, когда Ассанж находился... Ну, за решеткой, на самом деле, достаточно не самых лучших условиях. Да, вот мы всегда говорим, там вот западные тюрьмы, но ничего там хорошего нет, не было в этих условиях. Вот. У Ассанжа, на самом деле, все это время там много чего было. Он, на самом деле, отбывал наказание по приговору английского суда. Он за неуважение к суду был наказан за различные там некоторые преступления против правосудия. То есть там целый букет, скажем так, правовых проблем существует, но, в общем-то, всем было понятно, что вот это продолжение этой истории, когда, конечно, любая, возможно, его экстрадиция в Соединенные Штаты настоящая, да, не такая, как вот сейчас, фактически добровольная, да, он себя отдал американским властям, но под определенными условиями, да, и, безусловно, конечно, они будут выполнены. Вот, она вызывала очень много вопросов, да, то есть есть, конечно, безусловно, очень много, что можно сказать негативного про Ассанжа, про его, скажем так, взгляды на мир, про его поведение, но вместе с тем, безусловно, есть серьезные основания считать, что то, за что его преследовали, это относится, скажем так, к политическим преступлениям, тем деяниям, которые, ну, всегда скажем так, по ним не осуществляется экстрадиция. Есть, кроме того, целый ряд существенных моментов, которые именно определяют как бы политическую подоплеку. Дело не только в том, что преступления, в которых он обвиняется, там обязательно политическими должны быть, но это связано с мотивом. Мотив, по которому государство преследует как бы своих оппонентов. Кроме того, здесь надо понимать, что это все-таки действительно ситуация, которая целый ряд государств, да, вовлекала. И я так понимаю, что в этом вот конкретном случае решающую роль сыграла как раз Австралия, вот, которая, значит, соответственно, выдвинула как бы вот этот вот, вот эту схему, вот это предложение. И, ну, наверное, если порассуждать, можно считать, что, возможно, администрация действующая просто не хотела закрыть этот вопрос, американская, да, то есть...
Перед выборами.
Да, потому что иначе это выглядело бы как полное поражение. Да, вот, допустим, если бы все-таки экстрадиция бы... Ну, она фактически она замерла, да, это такой вот процесс, который явно бы не привел вот к реальной передаче Ассанжа в Соединенные Штаты с вот с такого рода последствиями, там, сто лет лишения свободы и так далее. Вот, и, наверное, в этом плане решили действительно вот так вот избавиться. Хотя уже сейчас очень много голосов, что вот как же так, опустили, не должно быть безнаказанности актов против безопасности на Штатов и всего такого. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что действительно я согласен с тем, что, наверное, хватит уже, достаточно.
Да,
ну... Ассанж все-таки, да, у него была история с обвинением в сексуальном насилии, да, вот это, собственно, первое дело экстрадиционное шведское. Но все-таки то, в чем его обвиняют Соединенные Штаты, это не насильственное преступление. Я считаю, что да, возможно, и должна быть ответственность за самые разные деяния. Я не оцениваю в данном случае там роль Ассанжа в распространении информации, в свободе слова и так далее. Но это все-таки, я думаю, при любых обстоятельствах достаточно. Он уже достаточно находился вне свободы. Это очень мучительно, это очень жестокое наказание. Поэтому он уже фактически претерпел достаточно.
Да, хочется напомнить нашим зрителям, что он обнародовал документы о военных преступлениях в Ираке, документы о пытках Гуантанамо, документы о прослушке мировых лидеров, в том числе Меркель, французских президентов и так далее. И вот супруга Ассанжа, она попросила мировую общественность, СМИ внимательно следить за рейсом, на который летит Ассанж, и вообще за тем, что будет происходить на случай, если что-то пойдет не так. А может что-то пойти не так в теории?
В теории, да, но я лично не ожидаю этого. Mm-hmm. Я думаю, что будет примерно эта схема, она будет реализована. Но я думаю, что и без вот этих призывов все равно следить будут. И это все-таки, да, несмотря на то, что кто-то, может быть, подзабыл уже, но это все-таки очень такая знаменитость первого порядка, и следить будут, несмотря на обилие новостей, сегодня будут следить очень серьезно, я думаю.
Да, но стоит тоже отметить, что и Маргарита Симоньян высказалась, что Ассанж на свободе, она очень его защищала, и вот пишет, что при всей ужасающей цене, которой это стоило, я рада. Лучший журналист современности будет жить. Вот, ну, то есть, отметила Маргарита Симоньян.
И... Это ее персональные преференции, давайте не будем... Я лично, честно говоря, очень принципиально иную позицию занимаю в отношении Ассанжа и его достоинств, чем Маргарита Симоньян.
Да, но, тем не менее, Маргарита Симоньян не замечает журналистов, которые в России сегодня и в заключении находятся, и признаны иноагентами, и вынуждены были покинуть страну. Вот. В отношении них никаких высказываний нет. По их поводу, по поводу вообще, в принципе, свободы слова, принципа свободы слова, которую она отстаивает, защищая Ассанжа. Ну, постоянно это, как бы, она постоянно это делала в течение его заключения. И вот, кстати, хотелось бы уточнить по поводу Международного суда и Маргарита Симоньян. была история о том, что 6 июня в этом месяце, как раз в начале, правозащитники обратились в МУС в Гааге с просьбой расследовать преступления Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева, Сергея Мардана, Маргариты Симоньян и Дмитрия Медведева. И они, значит, и Громова, в том числе Алексея, они провели анализ передач с их высказываниями и сказали, что там есть высказывания, которые являются проявлением языка ненависти, попросили расследовать, и вроде бы как они результаты своего расследования внутреннего направили в суд. Какой шанс на то, что МУС, Международный уголовный суд, в целом примет это к сведению и, возможно, в перспективе выдаст ордер на арест уже и российских пропагандистов?
Ну, юридически это никак суд не связывает, да, суд даже не обязан, по сути, отвечать на это, да, это очень авторитетная действительно организация, направила так называемые коммуникации, но здесь надо понимать, что очень большое число организаций существует, очень много кто туда пишет, направляет свои вот эти коммуникации, то есть это не является каким-то какой-то самостоятельный, то есть это не аналог, условно говоря, обращения, там, жалобы, да, в полицию. В любой стране, где, ну, существует какая-то отчетность, да, должны какое-то решение принять, ну, например, отказать, да, там, возбуждение уголовного дела. В Международном уголовном суде такого нет, да, то есть прокурор, он в этом отношении очень независим, и он это может учесть, а может на самом деле не учесть, и никакой, скажем так, ответственности за это нет. Что касается существа дела, действительно, я думаю, что очень правильно и оправдано то, что обращается внимание на роль пропаганды, на роль пропагандистов различного рода в том, что, собственно, происходит. Не только происходит в ходе агрессивной войны против Украины, а то, что происходит, собственно, в самой России. И в России тоже совершаются преступления. И пропаганда существенно играет ключевую роль в этом во всем. Юридически это сложно, потому что какой-то самостоятельной такой нормы, язык вражды, вот вы упомянули, в международном уголовном праве нет. Да, это может быть при определенных обстоятельствах, скажем так, характеризоваться как преступление. В частности, преступление геноцида, но для этого надо как бы очень существенные привести доводы в этом отношении, что это именно призывы к геноциду, а не просто язык ненависти. Ну и подстрекательство к каким-то другим преступлениям. Там делается еще очень такая тоже смелая попытка представить вот эту пропаганду как преступление преследования. Это прежде было в нескольких делах. В одном деле в трибунале по бывшей Югославии, в одном деле связанное с трибуналом по Руанде. Есть история еще Нюрнбергского процесса, где нацистский пропагандист, редактор журнала «Штурмер» Юлиус Штрейхер был наказан, причем он был казнен, хотя вся его работа в годы войны заключалась в том, что он редактировал этот омерзительный совершенно, но все-таки журнал. Но это все практика, которая пока, ну, скажем так, не слишком последовательная, не слишком внушительная, и это, в общем, довольно правильный, наверное, такой ход. Но я лично считаю, что более реальным, более, скажем так, реалистичным было бы преследование этих людей на национальном уровне. Mm-hmm. И я уже отвечал на этот вопрос. Я считаю, что правильным бы было ставить вопрос об их привлечении к уголовной ответственности именно в Российской Федерации. К сожалению, на данный момент это не реалистично, возможным, это нереальным, это не представляется возможным, но если говорить о том, где их надо, условно говоря, судить, а результат суда может быть разный, они могут быть оправданы, но именно их надо судить. Это, конечно, прежде всего за то, что они сделали с Россией. Вот. Ну и, конечно, если есть данные, если есть доказательства, что именно есть связь, именно есть прямые призывы к убийствам людей, безусловно, все эти вещи должны расследоваться. Есть возможность также и, безусловно, там есть эти факты. И есть возможности, кроме Международного уголовного суда, который, конечно, будет оценивать, скажем так, приоритетность этого направления, да, то есть насколько эти фигуры значимы по сравнению с другими, да, там, в общем, нельзя сказать, что неограниченные возможности. Но есть другие государства, есть суды, которые рассматривают дела в отношении лиц в так называемой универсальной юрисдикции, то есть есть целый ряд моментов. Поэтому я бы не стал бы очень оптимистично говорить о вот практических перспективах, тем более скорых, но... Что я бы хотел сказать, почему это обращение важно, и я как бы аплодирую этому исследованию, что оно обращает внимание на эту роль. Да? Потому что не надо думать, что вот если человек просто что-то говорит в эфире, то это менее опасно, чем там человек, который с оружием находится, да, на поле боя. Это может быть более опасно, более значимо. Когда мы видим все то зло, которое сегодня происходит. Без этих людей, без их работы, без их вклада, безусловно, ни того режима, который сегодня существует в России, ни войны агрессивной не было бы.
Они бы сказали, нельзя судить за слова.
Я согласен, нельзя судить за слова, но это не означает, что... То, что они, чем-то они занимаются, это только слова, это не только слова. Это пропаганда, это не только слова. Это действия, это фактически это коррупция, это подкуп, это сознательные действия по разложению людей. Это не мнение. Это не мнение. Мнения, я здесь достаточно либерально настроен, они могут быть самые разные. И надо понимать, что вот эта дорога, когда мы все ограничиваем, когда мы за какие-то мнения начинаем наказывать, тем более, вот, возвращаясь к предыдущему разговору, да, тюрьмой, это и приводит к фашизму, это приводит к войне, да, и не из-за свободы слова появились вот эти все силы темные, да, они появились из-за того, что свободу слова поражали. Да. Я вот напомню вам, да, вот мы сейчас говорим о том, что огромное количество людей в России неправомерно осуждается, неправомерно фактически преследуется за так называемый экстремизм. А этот экстремизм появился в ранние 2000-е годы, нулевые годы, в такое, я бы сказал, очень бархатное время. Знаете, под таким лозунгом? Mm-hmm. Я вот очень хорошо помню это время, я сам как бы принимал участие, ну, как там, молодой аспирант, там, преподаватель, под лозунгом того, что давайте будем, значит, всевозможных крайних националистов, тех, кто призывает к ненависти по национальному признаку, вот различные крайне правые силы, нельзя же все подряд говорить. Вот какой был лозунг. А сейчас мы видим, к чему привело то, что сама вот эта идея о том, что можно за слова людей наказывать и сажать, вот мы видим, к чему это привело. Поэтому я согласен с вами, что это очень непростая тема.
Да.
Но надо понимать, что пропаганда – это не только свобода, скажем так, выражения журналистов. Это значительно более серьезная машина, которая в себя включает самые разные, скажем так, элементы. И то, что мы видим, это продукт, это не только слова. Это и способы, с помощью которых эти слова переносятся. Это различные методы манипуляционные, которые позволяют эти слова донести до определенных групп населения. Это значительно более сложная система.
Да, друзья, я предлагаю запустить опрос среди вас, наши уважаемые зрители, аудитория «Живого гвоздя». Как вы считаете, нужно ли судить пропагандистов в России? Да, нет. Пропагандистов за то, что они разжигали ненависть, и все это в итоге в результате привело к вторжению, к войне и так далее. То есть насколько их вина вообще в этом значима, насколько она есть, должны ли они оказаться в итоге на скамье подсудимых. Нужно ли судить российских пропагандистов? Да, нет. Друзья, пожалуйста, отвечайте на вопрос. Я надеюсь, сейчас режиссер его запустит. Андрей, вот спасибо огромное. Андрей подсказывает, что что, да, нужно ли судить пропагандистов России за разжигание ненависти? Да, нет. Вот, пожалуйста, и потом мы подведем итоги ближе уже к концу нашего эфира. Глеб, хотела уточнить такую историю. Вы уже, по-моему, в «Новой газете Европы» высказывались, но тем не менее, вот министры иностранных дел сегодня буквально согласовали передачу Украине 1,4 миллиардов евро прибыли от российских активов. И, значит, Жозеп Боррель сказал, что первый перевод Киев уже получит в июле. Деньги будут направлены на закупку средств ПВО, боеприпасов, на поддержку украинского ВПК. Вообще, с точки зрения международного права, насколько это легитимно, не является ли это прецедентом, не таким опасным для других государств, для того, чтобы они в перспективе, например, вкладывали свои средства в банки стран Запада, Евросоюза в частности. То есть...
Это, по сути, мало пока меняет, да, вот существо, как бы сама проблема остается с тем, как бы, что делать, какова будет судьба вот этих активов. То есть, что сейчас происходит, это, скажем так, разновидность того, что происходило, да, то есть это заморозка их. Они заморожены, Россия их не может использовать, это главное как бы на сегодняшний день последствия. Да, у них они сами по себе вот эти доходы приносят. И, соответственно, было принято такое решение, которым, кстати, многие недовольны, потому что многие считают, что нужно просто передать их Украине, и все, и дело с концом. Да? Но это, безусловно, во-первых, с международной правовой точки зрения, действительно, здесь есть очень много проблем. То есть нет какого-то решения, которое бы, скажем так, укладывалось бы в существующие правила игры. И, в частности, в правила об иммунитете государства, которые особенно строго применяются к так называемым активам центральных банков, да, центрального банка в данном случае России, это действительно те обстоятельства, о которых вы сказали. То есть это ящик Пандоры открывается, и дальше, соответственно, могут быть самые разные ситуации. То есть я считаю лично, что вместо того, чтобы упорно как бы биться, по сути, в закрытую дверь, то, что мы сейчас видим, да, потому что мы видим, что пока нет этого, решения этого пока не принимают. То есть вот это все, это полутакие меры, которые позволяют отчасти удовлетворить, да, вот эту вот жажду, да, справедливости, жажду правосудия, вот такого рода. Но вместе с тем... Вместе с тем это на самом деле, но все равно не решение проблем. Что я вот считаю более важным на самом деле, это то, что существует международное право предоставляет лучшие варианты для решения этой проблемы. Прежде всего, использование международных судов, да, то есть когда решение, например, об использовании и даже о направлении, да, изъятия активов, оно не принимается на основе решения отдельных государств. То есть вот то, что мы видим, да, когда действительно это противоречит принципу международного права, да, равный не имеет власти, да, не может одно государство решать единолично, да, о том, что другое, значит, неправо, и нужно, значит, что-то у него отнять по этому поводу. Я имею в виду государственное имущество. А когда используются международные судебные механизмы, и они есть на самом деле, по-прежнему есть, например, уже растущий долг в отношении по решениям Европейского суда по правам человека, который Российская Федерация не выполняет, хотя она обязана их выполнять. И по конвенции, по любым международным обязательствам, это ее ответственность. И это конкретные, на самом деле, деньги, которые могут получить, например, заявители, которые сейчас их не видят, да, то есть люди выиграли дело, Россия обязана им платить, а они ничего не получают. Это не только граждане России, да, я не хочу сказать, что нужно, значит, взять деньги, да, и отдать их вместо условных украинцев условным россиянам. Там достаточно много и других граждан других государств. Есть... Наконец, много других международных судебных споров, которые потенциально, да и уже вот в ближайшее время, могут тоже дать возможность не просто вот принимать такие произвольные решения, а исполнять решения международных судов. Иными словами, есть разные варианты, которые сделали возможным хотя бы частичное использование этих денег. Потому что то, что мы сейчас видим, что они лежат, никакой перспективы на самом деле нет. По крайней мере, до окончания вооруженного конфликта и даже не вооруженного конфликта, а мирного урегулирования. Потому что окончание боевых действий еще не означает, что конфликт будет урегулирован и будет найдено, скажем так, какое-то решение, в том числе этой проблемы. Я думаю, что вот это так. Ну а пока мы будем видеть, я думаю, вот обмен такого рода обвинениями. Обмен заявлениями о том, что, значит, в данном случае там, что не соблюдается международное право. Да, да, да. Что касается доверия к западным банкам, ну, давайте посмотрим. Я, честно говоря, не думаю, что, скажем так, это как-то остановит, значит, людей. Мне кажется, что все-таки именно эти банки все-таки пока популярнее. Может, я ошибаюсь, но, по крайней мере, в глобальном масштабе это так. Да, и вряд ли кто-то, ну, будет опасаться, потому что, ну, все-таки агрессивные войны, знаете, развязывают не так много государств и не так много, скажем так, хозяйствующих субъектов в этом участвуют. Это все-таки нечастый пример. Вот. Да. То есть есть простое решение не нападать на другие государства. И не отнимать у них территории, а не оккупировать. Вот и все. Больше как бы тут... Мне кажется, что это довольно простой рецепт, как себя вести, если говорить о доверии между государствами.
Да, ну вот как раз по поводу доверия между государствами. Есть такое государство, как Северная Корея, которой мало, видимо, кто доверяет. И в 2017 году Владимир Путин подписал указ о выполнении резолюции без ООН о санкциях против Северной Кореи. Но вот в этом году мы видели, как Владимир Путин недавно ездил в КНДР, как он подписал, значит, соглашение о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве и сравнил санкции против Северной Кореи с блокадой Ленинграда, которую Россия тоже соблюдает. Не нарушает ли это вообще вот его указ, его подпись, которую он поставил под соглашением Совбеза ООН? То есть как вообще это сочетается? С одной стороны, Россия санкции ввела против Северной Кореи, то есть согласилась и подписала, и присоединилась к странам, которые это сделали. С другой стороны, сегодня вот появился еще договор о таком всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве, включая и вооруженное в том числе.
Ну, как, мы, в общем-то, наверное, сложно кого-то удивить вот этой непоследовательностью. Она, честно говоря, ну, даже, мне кажется, вопрос этот, он довольно риторический. У нас был договор, всеобъемлющий договор о сотрудничестве и дружбе, да, с Украиной. Был отдельный договор, да, и граница отдельным договором устанавливалась, да, не только были признаны там границы, был отдельный договор, да, разрешены были там все возможные технические формальности, то есть, собственно говоря, там все знают про Будапештский меморандум там, и так далее и тому подобное. Ну, то есть, о чем можно говорить здесь? Конечно, никакой последовательности нет. Что касается технического нарушения там санкций, здесь надо, конечно, очень внимательно, не все доступно и не все видно. И, конечно, я думаю, что будут стараться российские, особенно дипломаты, всяческим образом подчеркивать, что это, вот, скажем так, никаким нарушением не является. Но, безусловно, это все эти действия, и тем более высказывания, они имеют, ну, мягко говоря, такую вот, не соответствуют как бы духу санкционного режима, например, который был установлен. И я, насколько я помню, там Россия достаточно четко была всегда, выступала за это, то есть что то, что делает Северная Корея, недопустимо. Все вот эти, значит, и ответственность большая, да, вот все-таки... Не надо забывать, на самом деле, что вот этот ядерный статус, да, он не только предполагает возможность вот этой дубинкой размахивать. Вообще-то, и в этом именно позиция международного права и международного суда, было в свое время решение, консультативное заключение Международного суда по ядерному оружию, это ответственность, которая предполагает, что вот эти ядерные государства несут ответственность вообще, в том числе за нераспространение ядерного оружия, за то, что они, собственно говоря, будучи вот, обладая этими правами уникальными, да, возможностью фактически разрушить весь мир, они несут ответственность за сохранение этой планеты. И сотрудничество с режимом, который абсолютно это доказано, обладает вот этими, значит, ядерными вооружениями и разработку, и не собирается сворачивать с этого пути. Ну, о какой здесь ответственности можно говорить? И, ну, сложно сказать. Я думаю, что, конечно, сейчас столько ситуаций в мире, столько разных историй, что предположить, что вот именно по корейской теме будет какой-то, вот именно в рамках Организации Объединенных Наций, например, насядут на Россию, да, это сложно, потому что как бы в одной ситуации, понимаете, все дело сложнее. В одной ситуации, например, Россия ведет себя, ну, просто совершенно лицемерно, непоследовательно, просто наплевательски относясь ко всем предыдущим, как бы своим собственным решениям. А по другим Россия может занимать вполне конструктивную и, скажем так, совершенно позицию, открытую как бы к сотрудничеству, к соглашениям и так далее. То есть это вот такой сложный процесс. Поэтому вот мир от дипломатии, особенно ООНовской дипломатии, он очень такой циничный, он очень... Это вот то, что говорится на заседаниях, да, с такими, я бы сказал, горестными лицами, с пафосом. Вот когда выключаются камеры, немножко все по-другому, и мы об этом знаем достоверно. Поэтому не надо обманываться, и надо понимать, что, к сожалению, пока... Помимо норм и принципов, которым нужно следовать, и я в первую очередь, как говорится, больше всех к этому призываю, надо понимать реалии. Они стоят в том, что мы живем вот в такое вот очень время по-прежнему, где очень многие вещи решаются вот с таким вот образом. Размен, обмен, торговля. Ну и вот это вот геополитика, да, вот еще несколько десятков лет назад это слово было, ну, не ругательным, но редко встречалось, а сейчас оно встречается, ну, практически независимо, причем в какой, где, кто это говорит, постоянно вот эта геополитика, это как, знаете, какой вирус, который проник просто во все фактические клетки нашего организма. А когда-то, справедливо, кстати, на мой взгляд, я не очень люблю этот период, но вот советская там энциклопедия справедливо писала, что это буржуазная лженаука, оправдывающая агрессию и империализм. Вот, а сейчас мы видим, что со всех сторон, причем не только со стороны, скажем так, там, агрессора, а со всех сторон мы слышим постоянно эту геополитику. Геополитика.
И видим, хотя и агрессию, и империализм тоже.
Хотя надо разобраться, да, на самом деле, что это такое. Может быть, опять надо запретить это слово.
Глеб, вы не чувствуете этого кризиса институционального Организации Объединенных Наций, не только, вообще всех международных организаций и вот этой вот архитектуры безопасности, которая сегодня установилась? То есть не нужно ли ее каким-то образом пытаться пересобрать, не знаю, там, после конфликтов сегодня и Россия с Украиной воюет, и на Ближнем Востоке ситуация очень напряженная. То есть как это потом, это как-то будут перестраивать? Или вообще есть ли дискуссии по этому поводу в правовом сообществе?
Да, дискуссии ведутся постоянно, они ведутся уже многие десятилетия. Собственно говоря, если говорить про ООН, с самого начала ее возникновения. Нет, ну, если говорить серьезно, понятно, что всегда все недовольны и всегда все критикуют, но тут есть момент такой, что, во-первых, конечно, все понимают, что это необходимо, да, эти организации необходимы, они, мы не можем их просто... Легко сказать, да, лучше без них даже, но на самом деле нет. Конечно, они необходимы, и, например, ООН нет альтернативы Организации Объединенных Наций в настоящий момент. И есть масса вещей, которые все равно, которые зависят именно от этой организации. Есть, на мой взгляд, проблема в том, что действительно есть инерция, есть боязнь, особенно внутри этих организаций, ну, скажем так, вынести ссор из избы настолько, чтобы вот они боятся за свое существование. То есть, условно говоря, что мы видим? Что идеи, задачи, для чего эти организации существуют, они оказались подменены инстинктом вот этого самосохранения самих этих организаций. То есть это такое бюрократическое вырождение. когда люди искренне, причем, я не говорю, что они там какие-то злые, плохие, но у них произошла подмена. То есть они больше беспокоятся о том, чтобы организация существовала, чтобы война не закрылась, чтобы... Ну и часто это, конечно, конкретные обстоятельства, да, чтобы у меня была пенсия, чтобы мою должность не сократили. И нельзя в этом людей винить, да, это абсолютно закономерно. Но для международных организаций, конечно, это такая медленное врождение и в конечном счете смерть. Ну, скажем так, смерть мозга, да, то есть сама организация существует, но она существует как бы в отрыве. И иногда даже противоречат тем целям, в отношении которых они были созданы. И это, конечно, очень серьезный момент. В ООН очень много проблем, и многие из них были заданы с самого начала. Ну, смотрите сами, организация, которая создана для того, чтобы обеспечивать суверенное равенство государств, это главный принцип, один из главных принципов, да, конечно, устава ООН, наряду с запретом агрессии, наряду с сотрудничеством государств, уважением прав человека, очень важно вот соблюдать это суверенное равенство, что все юридически, по крайней мере, равны. Государства могущественные, с большими армиями, с экономикой, и небольшие государства. Некоторые государства, сейчас, например, новая проблема, которой еще мы до этого не могли додуматься даже, что такое может возможно, они могут... остаться без основного признака государства, без территории. Да, это небольшие архипелаги в океане, в Тихом океане, которые просто в результате вот изменения климата, в результате того, что все такие суверенные и выбрасывают, что хотят, в атмосферу. Потому что выбросы не уменьшаются на самом деле. Вот. Они не то, что там не сокращаются, они увеличиваются, несмотря на все попытки вот, что-то сделать в этом отношении. Они просто уйдут под воду очень скоро, и останутся государства без территории. Это вопрос в международном праве. Как быть? Да? Потому что считается, что без государства любого должна быть сухопутная территория, не только море, морское пространство. Вот. И все они равны. И вот тогда в Организации Объединенных Наций существует 5 государств, которые более равны. Да? У них они не постоянные члены, и все от них растет. Да? Они все могут заблокировать на самом деле. Они решают, например, один постоянный член просто голосует, и, например, несмотря на то, что большинство государств считает, что Палестину нужно принимать в члены организации, Палестина не является членом Организации Объединенных Наций. Все, одно государство решило так. Не 193, не даже 100, не 50, одно. Одно государство так решило. Происходит агрессия против Украины, которая в Европе такого не было со Второй мировой войны. 150 государств говорят, что это агрессия, агрессивное нападение. И одно государство, которое само же является при этом агрессией, в собственном же деле фактически, да, выступает судьей, что противоречит всем принципам права, общим принципам права есть. Никто не может быть судьей в своем деле, еще с Рима, это и всем известно. Оно блокирует принятие решения Совета Безопасности. Один голос против. Один. Не два, не три, один. Вот. Это, конечно, огромная проблема. Лучше всего работают, вот некоторые мои коллеги об этом очень хорошо говорят, те органы Организации Объединенных Наций, в которые входят люди.
Не государство, это тоже одна проблема. Люди.
Да, потому что это, вот, например, Международный суд.
Опять который же, да, сейчас,
который не уголовный, а Международный суд ООН именно. Который он рассматривает это орган ООН, который рассматривает споры между государствами. В Гааге он находится, поэтому часто его путают с Международным уголовным судом. Туда входят, естественно, люди, они тоже избираются государствами, но это люди. И этот орган, например, переживает популярность, которой у него никогда не было. Да? Огромное количество дел, и как бы государства туда обращаются. Потому что они, наверное, знают, что это вот как-то что-то им даст, да? будет какое-то рассмотрение дела. Серьезная. И туда входят люди. И ни один из судей не имеет каких-то таких преимуществ. Ну, кроме председателя, который избирают сами судьи. Или, например...
И он не адвокатирует интересы своей страны. Ну,
да, или, например, комитет по правам человека. Это последнее, что осталось, например, у россиян. да, которых отобрали там Совет, Европейский суд по правам человека, или Комиссия международного права. То есть мы видим, что вот там. А там, где появляется этот холодный монстр, как его называл Ницше, государство, да, мы имеем проблемы, потому что непонятно кто. Вроде за столом человек сидит, а это на самом деле не человек. То есть, ну, это человек, но он говорит не своим языком, не своими словами, не своим голосом. А, вот. Потому что мы уже все понимаем с вами, что, например, Василий Небензя, я думаю, всем хорошо известный, да, представитель России в ООН, он, это же не мнение Василия Небензя, то, что озвучивается во время заседания Совета Безопасности. А мнение Василия Небензя мы, возможно, никогда не узнаем, что сам Василий Небензя думает. И вот это такая происходит существенная, вот это то, что тоже является проблемой, на мой взгляд, Организации Объединенных Наций. Там нужно больше, ну, больше элемента человеческого, больше демократического элемента. Один из покойный, к сожалению, очень известный российский и украинский, кстати, украинский, советский, российский, вот можно так сказать, юрист, профессор Лукашук Игорь Иванович, он в свое время предлагал ввести парламентскую ассамблею в ООН, да, чтобы, условно говоря, было представительство, так и нужно, да, это же международная организация, да, народная, не государство, а народ, народ должен присутствовать. То есть, условно говоря, чтобы было представительство, пусть не прямое, но от народов, от населения Земли. Это, на мой взгляд, тоже бы немножко изменило бы динамику. А пока мы вот в таком вот находимся положении. Но проекты обсуждаются самые-самые разные, и да. Я думаю, что, конечно, потребуется серьезная дискуссия после завершения хотя бы одного из этих конфликтов.
Да, одного из этих конфликтов. Друзья, я напомню, что у нас опрос проходит. Нужно ли судить пропагандистов России за разжигание ненависти? Проголосуйте, пожалуйста, да или нет. Это мы с Глебом чуть выше обсуждали. Что касается конфликтов, у нас немножечко времени осталось. Но все-таки вот про Талибан хотелось поговорить, так как 30 числа, значит, в Катаре пройдет конференция по Афганистану под руководством Организации Объединенных Наций. Будут обсуждаться вопросы установления с ними отношений талибов и международного сообщества, талибы, запрещенные в России, организация террористическая. И, значит, вот талибы потребовали исключить женщин из заседания этого ООН, убрать из повестки вопросы, касающиеся их прав. И вот правозащитники бьют тревогу из Amnesty International, из Human Rights Watch и так далее. Считают, что ООН может пойти на эти соглашения и тем самым, значит, ну, закрепить вот это вот нарушение прав женщин, которое сегодня в Талибане повсеместно. Я напомню, что талибы и в Россию тоже приезжали, и на Петербургский экономический форум, и на форум министров образования в Казани. С ними документы подписываются, несмотря на то, что они запрещены в России, признаны террористами. Но, тем не менее, вот так. А на уровне ООН как этот вопрос будет решаться? Если, с одной стороны, нужно как бы устанавливать отношения, как вот и Владимир Путин говорил о том, что есть факт, вот Талибан сейчас во власти находится в Афганистане, мы должны устанавливать отношения, несмотря на то, что мы плохо относимся к их отношению к женщинам, да, внутри. Но мы никак повлиять на это не можем. Мы не будем лезть во внутренние дела государства. Вот как это противоречие решается вот на уровне Организации Объединенных Наций? Потому что вот скоро совсем вот это заседание идет, пройдет.
Ну, здесь нету какого-то вот решения именно в рамках Организации Объединенных Наций, потому что практика очень сильно отличается. То есть у нас до сих пор есть, например, проблема Мьянмы, например, Бирмы, да, где уже давно произошел, уже несколько лет назад произошел переворот, уже хунта, собственно, заседает. Ну, там, правда, идут сейчас конфликты, неизвестна судьба этой хунты. Ну, я имею в виду в перспективе. Но, условно говоря, например, в ряде органов ООН, не во всех, кстати, это удивительная вот ситуация, представляют разные правительства фактически, да, где-то хунта, где-то предыдущее правительство, которое не контролирует на самом деле ситуацию, по крайней мере, столицу, и так далее. В Афганистане, как ни странно, такая же ситуация. До сих пор представители, например, Афганистана в ООН, они представляют правительство, которое не обладает никаким, то есть оно, его просто нет на самом деле, да, это талибы заменили не просто контроль установили над Афганистаном, они заменили название государства. Сейчас, вот, например, не Исламская республика Афганистана, а Эмират. между прочим. Флаг, тот флаг, который висит, развивается в штаб-квартире ООН, его в Кабуле нет. Там другой флаг, там флаг Талибана, вот этот другой. И это проблема. Проблема здесь, что можно сказать? Что проблема в Афганистане, она отличается тем, что там нету реального, там нету, собственно говоря, реальной сейчас конкуренции. Там контроль Талибана. То есть, в принципе, сама постановка вопроса, что нужно с ними разговаривать, она имеет смысл. Да? То есть невозможно, ну, это государство, оно контролируется вот этим правительством. И здесь что-то говорить довольно сложно, да, потому что, к сожалению, к огромному, да, я опять же скажу, в том числе потому, что это и к России относится отчасти, в большинстве государств мира мы не можем сегодня сказать, что они демократические. По крайней мере, они не соответствуют всем стандартам демократии. И нам надо, ну, каким-то образом вот с этим примириться и какой-то вариант найти. Но что здесь, на мой взгляд, очень важно, что то, что если мы даже соглашаемся с тем, что необходимо фактическое обстоятельство признать, ну, например, то, что нужно вести диалог и нужно каким-то образом воздействовать на них, потому что они контролируют ситуацию, это не означает, что мы, условно говоря, сами должны принимать условия. Потому что что произойдет, если, например, мы согласимся, да, потому что там одни захотят, чтобы женщины, значит, были удалены. Потом поступит требование, чтобы, значит, все определенным образом были одеты, например, да, независимо от того, что, например, в других частях мира вообще какой существует дресс-код. А дальше потребуют не просто там удалить, а убить, например, всех там, не знаю, представителей ЛГБТ-сообщества. Это, безусловно, Министерство иностранных дел России одобрит такой подход. Учитывая, ну, откровенную и неприкрытую гомофобию и сексизм, который лично министр озвучивает уже десятилетия. Вот. И, конечно, на это соглашаться нельзя, поэтому я полностью присоединяюсь к вот этим возмущениям. Я считаю, что нужно оказывать давление. Если не будет этого давления, если вот на эти бюрократические структуры к ним мы будем относиться некритично и считать, что просто потому, что там флажок ООН или, не знаю, эмблема там, Совета Европы, это нужно вообще вот просто все принимать, со всем соглашаться, это совершенно не так. Эти организации, между прочим, да, их основали государства, но они существуют для человечества, они и это один из принципов Организации Объединенных Наций – уважение прав человека. Это положение Устава Организации Объединенных Наций. Кроме того, в рамках ООН существует и была принята всеобщая декларация прав человека. Существует конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Существует целый комитет, который рассматривает ситуацию в этом отношении. И сейчас согласиться с тем, что, условно говоря, потому что нам надо вот провести какой-то раунд переговоров, ну, значит, в каком-то другом режиме надо общаться. Вот. Я полагаю, что, конечно, это совершенно неприемлемо, и здесь не надо, скажем так, идти на поводу. Да, вот у этого дискурса, потому что никакого отношения, например, к религиозной терпимости, к уважению религии это не имеет. Да,
вот, это очень важно.
Мы знаем прекрасно, что это абсолютно манипулятивная риторика, да, и никаким вмешательством там в дела других стран это не является. Да. Речь о чем идет? Что как бы они требуют, чтобы, условно говоря, не было женщин, да, с ними. Ну, если мы говорим о...
И что не только чтобы не было женщин, но и чтобы даже вопрос этот не поднимался.
Да, это разные вещи. Да, это разные вещи. То есть, условно говоря, для в рамках, например, каких-то гуманитарных переговоров это вполне оправданная постановка вопроса. То есть я, например, если бы я формировал делегацию, я бы, наверное, условно говоря, учел бы это. Если нужно спасти людей, например, и нужно говорить с кем угодно, да, ну, здесь... Какие-то вещи, они могут быть сделаны, но это не означает признание того, что, например, мы соглашаемся с вашими взглядами, да, или мы делаем. А вот когда мы должны, значит, вопросы не обсуждать и вообще какой-то вот... Ну, мы видим, что, к сожалению, это Это есть. Это вот я напоминаю недавний случай с некоторыми биг-тек корпорациями, да, то есть технологическими корпорациями телекоммуникационными. Например, вот известная история с Duolingo, которые цензурируют, потому что их так называемый Роскомнадзор предписал, что, значит, у нас ЛГБТ нет в России, да, и мы должны, значит, заниматься гомофобией вместо этого в России. Потому что такие дикие люди в России живут, понимаете? То есть это фактически означает, что под давлением правительства, которому они, кстати, не подчиняются, они не работают в российской, ну, они не являются российским юридическим лицом, они выполняют вот эти распоряжения, которые фактически означают, что они вот этих своих российских клиентов, за которых они якобы борются. Якобы, да? А на самом деле они, конечно, хотят потерять прибыль.
Это деньги, конечно.
Они фактически говорят, что, ну, это вот дикие люди, которые, значит, вот у которых там ЛГБТ у них нету, да? Как вот говорил один из российских региональных лидеров, у нас нет, никогда не было таких людей. Вот, это то же самое, это вот такая же логика, что, ну, а что поделаешь, это такие вот люди, это такие вот, так, это такая страна, это такая культура. И это ведь, это ведь проблема тех, кто так говорит. Это проблема тех, кто, условно говоря, сами с этим соглашаются. То есть, да, мы понимаем, что реалии там очень сложные. Мы понимаем, какое давление там испытывают люди. Мы видели прекрасно, как люди оттуда спасались, как до сих пор какое количество беженцев, какое количество людей разных. Это и интеллектуалы, и ученые из Афганистана. Я вот живу в Германии, я знаю огромное количество людей из этих стран, которые, ну, совершенно не являются никакими мракобесами. Да? Безусловно, есть у всех культурные особенности, но это абсолютно не так, вот эта картина. Но это и самые обычные простые люди, которые не хотят, чтобы их подавляли. Они не хотят, чтобы за них решали действительные мракобесы, да, как им строить свою жизнь. Ничего общего, конечно, это с религией, там, с уважением с религиозной терпимостью не имеет. Как раз наоборот. Это как раз нетерпимость, это как раз нежелание мириться с разнообразием, это нежелание уважать других людей. Угу. Поэтому я думаю, что здесь очень важно, как мы сами себя ведем, как мы сами к этому относимся. И знаете, у нас очень часто там говорят, там, что нужно с рабской ментальностью бороться, да, там, выдавливать. Но это относится не только к отношению к государству, да, к властям. Это относится и к различным вот рода, такого рода авторитетам, да, там, международной организации. Ну и что? Это что означает, что их нельзя как бы критиковать, что от того, что там какой-то, значит, эмблема ООН, сразу люди становятся не нужны. Наоборот, именно потому, что эти организации существуют в итоге за наши налоги. Там, да. Пусть иногда косвенные налоги, но тем не менее. Мы несем как бы прямые, мы должны на них влиять различным образом. Поэтому я считаю, что это как раз тот случай.
Да, я просто напомню нашим зрителям, что с того момента, как талибы пришли к власти в Афганистане, они запретили женщинам образование полностью, запретили им работать, запретили заниматься общественной деятельностью. И вот в марте этого года новость была, что они заявили, что возобновят практику побивания камнями женщин за прелюбодеяние. Вот такое, вот такие вот там правила. Причем они это заявили под лозунгом, дескать, не надо нам навязывать вашу демократию. Вот. Не надо к нам приходить и навязывать ваши ценности. Мы, опять же, ну, суверенные, да, ну вот как мы любим сегодня, это такой лозунг популярный. К сожалению, Глеб, не успели с вами обсудить Израиль. Ну, если коротко, вы просто месяц назад как раз были в утреннем эфире у нас у Маши и Айдара, и как раз тогда только прокурор подал ходатайство о выдаче ордера на арест и Нетаньяху, его коллеги по военному кабинету и, значит, лидеров ХАМАС. Что-то сдвинулось ли с места? Потому что месяц прошел, вы сказали, что где-то месяц будет на рассмотрение. Но пока что вот новостей мы не видели, чтобы ордер, например, выдали или наоборот отказались от этой затеи.
Нет, пока нет никакой динамики здесь, и, в общем-то, мы ждем. Судьи, к сожалению, не связаны никакими сроками в этом отношении, и дело сложное. Они, конечно, тоже оказывают огромное давление. Мы
политическое,
видим, да. Санкциями угрожают и так далее, но есть и ожидания, с другой стороны. Поэтому сложно сказать, пока, я думаю, что надо терпение здесь иметь. Сложно сказать, когда будет это решение. Но я думаю, что на каком-то этапе мы о нем узнаем, и, возможно, и о других ордерах мы тоже можем узнать. Мы не знаем, как там на самом деле, какая там динамика существует. Это тоже такой публичный шаг, за который может стать много непубличных. Поэтому посмотрим. Пока мы видим, что очень активные возможные подозреваемые, да, то есть они ездят. Вот недавно министр обороны как раз поехал в Соединенные Штаты, встречался с Блинкеном. Угу. В общем, они беспокоятся тоже. Посмотрим.
Да, Глеб, а вот то, что Куба присоединилась к иску ЮАР против Израиля, как раз в Международном суде ООН, это как-то повлияет на этот процесс? То есть они дополнят их какими-то своими аргументами, доказательствами? Там дело о геноциде, насколько
я понимаю. Условно говоря, реально, я думаю, что будет еще, это не последнее такого рода заявление, интервенция, да. Ну, надо понимать, что все-таки это вступление в дело, оно такое относительное. На самом деле, вот эти вот интервенты, так называемые, да, то есть те, кто вступает в дело, они, представляют свои, скажем так, соображения. То есть это неполноценное, как правило, да, это неполноценные какие-то соисцы, да, это... Те, кто представляет соображение, это часто делается. Вот было дело, например, оно продолжается, но уже, так сказать, его судьба такая. К сожалению, он такой оказался, дело не самое счастливое. Это дело «Украина против России» по конвенции о геноциде. Там было больше 30, по-моему, этих интервентов. Да, и в результате они, в общем-то, озвучили свои позиции, но это не принципиально, мало на что, кстати, повлияло даже в рамках вот с этого дела конкретного. Но это вариант тоже озвучить свою позицию, она совершенно понятна здесь, как бы вот почему вступают в дело здесь в целом, это понятно. Ничего плохого в этом, кстати, нет. Я думаю, что если будут добавлены какие-то важные правовые позиции, доказательства, мы о них знаем, и Южная Африка здесь, на самом деле, действительно большую работу проделала, истец, но и надо понимать, что и ответчик, да, он тоже весьма серьезно к этому делу подходит. Поэтому, хорошо, что, скажем так, есть судебная сторона,
Да, прошу прощения, у нас время, к сожалению, закончилось. Сейчас уже должен Дмитрий Потапенко передачу свою начинать. Спасибо огромное. Я надеюсь, что если будет какое-то развитие событий, то мы вас пригласим и поговорим об этом подробнее. Друзья, подводя итоги опросов, нужно ли судить пропагандистов России за разжигание ненависти? Да, 91% наших зрителей считает, и нет, 9%. Спасибо большое еще раз. Друзья, напомню, что у нас в гостях был юрист-международник Глеб Богуш, сотрудник Кёльнского университета. Это «Живой гвоздь». И оставайтесь с нами. Дмитрий Потапенко сейчас выйдет на связь со своим курсом Потапенко, экономическим обзором традиционным. Спасибо большое. Оставайтесь живым гвоздем.
Спасибо.
Спасибо.